У микрофона Елена Рыковцева. В эфире программа «Час прессы», в которой мы, как обычно, по понедельникам смотрим телевизор. Очень изменилось отношение в стране к жанру, который обозначают как сериал или мыльная опера. Причем не столько у граждан, там-то как смотрели, так и смотрят, а вот именно у государства. Извините за такой пример, может быть, не очень деликатно говорить об этом сегодня, но факт есть факт. Прежде, в дни траура по крупным государственным деятелям, с эфира в первую очередь снимали сериалы, вроде «Марианны» или «Санты-Барбары». И мы еще никак не могли понять, почему развлекательным считается продукт, в котором герои непременно плачут, страдают, теряют близких, в общем, живут самой обычной, достаточно печальной жизнью. Однако в минувшую пятницу, когда скончался патриарх, и телевидение было вынуждено изменить сетку вещания, то все случилось точностью да наоборот. Очередные серии мыльных опер, которых не должны были показывать в пятницу, на этот раз заняли место плановых программ. Вместо «Золотого граммофона» по Первому каналу прошла новая серия «Монте-Кристо», по Второму каналу вместо «Аншлага» очередная серия «Братьев-детективов». По-моему, это означает некое повышение статуса сериального продукта. Почему изменилось это отношение и каков он сегодняшний главный герой нового русского сериала? Об этом мы говорим сегодня. У нас в гостях генеральный директор компании «А-Медиа» Александр Акопов. Вот, я считаю, главная сериальная компания в стране. С нами телевизионный критик российской газеты Юрий Богомолов. Здравствуйте.
Добрый день.
И с нами на связи некоторое время телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина.
Здравствуйте.
Арина, это не секрет. Вы можете сказать слушателям, почему вы с нами так недолго?
Да, конечно. У нас просто сегодня в редакции в половину второго приезжает министр связи и телекоммуникации Игорь Щеголев, и меня наряду с рядом и других моих коллег обязали, естественно, быть... Ну, не обязали, а нам надо быть на этой встрече.
И поэтому... ждете ли вы каких-то важных заявлений от министра?
Думаю, что вряд ли. Это такой обычный такой формат внутри редакционных встреч. Вот Игорь к нам собирался еще в октябре, но вот все дела не позволяли, а сейчас вот приняты, видимо, какие-то, может быть, решения по переходу на цифровое вещание. Возможно, он с нами поделится этой информацией.
Ну, хорошо, а мы будем надеяться, что вы потом с нами все-таки. И я задала бы вопрос сегодня слушателям такой. Скажите, пожалуйста, какой сериал вы смотрите? Нравится ли он вам? И что хорошего вы находите в главном герое этого сериала? Я допускаю, что не каждый наш слушатель смотрит именно тот сериал, с которого мы начнем обсуждение, поэтому предлагаю высказаться каждый о своем. Вот кто что смотрит, тот нам и рассказывает. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055 и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. И я напомню нашим слушателям, что в последний раз по поводу сериалов мы с вами встречались на предмет «Не родись красивой». Это было давно, 2 или 3 года назад. Мы истерически вместе с коллегами смотрели каждую серию. Очень много нас было народу, фанатов этого сериала. И чуть ли не дважды мы собирались по этому поводу, провожали сериал торжественно. Александр принимал участие, где-то там в машине ехал, но все равно смог помочь нам проводить этот замечательный сериал. И очень, что я заметил, очень изменилось, действительно изменился главный персонаж, центральный персонаж популярного сериала. У вас, насколько я помню, после этого был еще «Татьянин день», который был аналогичен, да, по эффекту, по звучанию. Теперь «Монте-Кристо». Мы «Татьянин день» пропускаем, потому что я совсем его не смотрела. А вот если сравнить главную героиню «Не родись красивой» и главного героя «Монте-Кристо», ну, это даже сравнивать нельзя, потому что это совершенно какие-то две разные плоскости. Если про первую героиню мы все понимали, что она положительная, почему? Потому что некрасивая, но старается, потому что она делает карьеру вопреки всему и добьется всего благодаря своим собственным усилиям, то чем занят сегодняшний положительный герой вот этого «Монте-Кристо», описать просто совершенно невозможно. То есть мы, конечно, знаем, что он только и делает, что 60 серий подряд мстит. И мы знаем, что он положительный, но больше ничего полезного обществу он, в общем-то, не приносит. Но мы чуть позднее это обсудим, может быть, в деталях. А пока, Арин, вот вы скажите, пожалуйста, вы сами лично это смотрите, то, о чем я сейчас говорю, «Монте-Кристо»?
Вы знаете, Лена, мне хочется сразу сказать несколько моментов. Я немножко, может быть, даже выйду за рамки своей профессиональной деятельности. Но так получилось, что действительно мы с вами обсуждаем уже второй проект «А-Медиа», вот «Не родись красивой», который вы только что вспомнили, и «Монте-Кристо». И вот я абсолютно просто думала, ну надо же, так получилось, что я точно так же, как и вы, как получается, перескочила «Татьянин день». Я, конечно, за ним следила с точки зрения там рейтингов, как его смотрит страна, это был национальный хит. А вот как зритель я абсолютно полностью подсела на «Монте-Кристо», и в силу таких каких-то личных обстоятельств теперь уже не пропускаю ни одной серии, с замиранием жду конца декабря, когда наступит развязка. Я пользуюсь вашим эфиром и хочу поблагодарить вот Александра Акопова и всех его коллег за то, что, надо сказать, они вот доставили массу таких положительных эмоций. Я уже несколько месяцев провожу в компании с героями их сериала. А получилось все довольно...
Причем очень узкой компании, что самое интересное.
Да, но вы знаете, я позволю себе занять буквально несколько минут, ну, даже не несколько, а постараюсь быть очень краткой, потому что получилась очень забавная ситуация, которая связана с моей работой непосредственной. Я всегда по долгу службы смотрю первые серии таких значимых сериалов на главных каналах, ну, чтобы понимать, как они пойдут дальше, будут они пользоваться рейтингом высоким или нет. И вот так же было с «Монте-Кристо». Ну, и меня это зацепило как-то так, ну, как это бывает иногда с хорошими сериалами, скажем так, с интересными. А потом прошло несколько дней, и так получилось, что в силу личных обстоятельств я 3 недели провела дома. И я попросила, пометуя, что Первый канал и Амедиа подписали контракт всего, ну, на 60 серий на тот момент, я подумала, ну, вот уже половина сериала прошло, что мне тут за 3 недели? Я посмотрю оставшиеся 30. И за 3 недели я провела дома вместе с этим сериалом. Естественно, как любой нормальный человек, я втянулась в это во все. А потом оказалось, что сериал продлили и подписали контракт еще на большее количество серий. И я в ужасе поняла, что мне ничего не остается делать, как теперь смотреть этот сериал до конца. И вы знаете,
и теперь уже на работе.
Да,
работе.
Уже не по работе. Более
и
того,
на работе сидеть. Вы же не дома уже теперь его смотрите.
Естественно. В том и дело, я благодарна Амедиа, что они иногда присылают мне диски, или я просто-напросто записываю. Потому что смотрю это ночью, потому что у меня нет физически возможности смотреть это со всей стороной в 8 вечера. Но история в том, что вот так вот надо мной многие иронизируют и смеются, но вот таким образом я стала зрителем сериала «Монте-Кристо». Еще раз спасибо.
Но вы не одна, как я понимаю, по вашим колонкам у него хорошая судьба, прокатная, нельзя сказать, судьба на экранах.
Да. Я, конечно, не одна, но в отличие вот уже от упомянутых нами «Не родись красивой» и там особенно «Татьяниного дня», здесь немножко другая динамика рейтинговая, но, скажем так, и состояние рынка, и количество телезрителей у телеэкрана сейчас несколько иное, их меньше. И здесь есть некоторые колебания, я очень внимательно смотрю, с пристрастием, не скрою, за рейтингами «Монте-Кристо». Если по Москве их смотрят чуть-чуть более прохладно, об этом говорят и рейтинги ТНС России и, кстати говоря, измерения Первого канала, то вот по всей стране остальной, то есть общероссийские рейтинги «Монте-Кристо», они гораздо выше. Я вот сейчас как раз сижу у компьютера, смотрю на последние рейтинги, он в числе самых популярных сериалов среди всех каналов. И его средняя доля 24-25% с рейтингом около 10. Но он наравне с, вот сейчас самый хит у нас, это сериал «Наследство» на Первом канале. То есть по стране они идут примерно вровень. Поэтому здесь такой разброс. А вот по Москве немножко ниже показатели, доля в районе 18. Я думаю, что это, наверное, огорчает создателей «Монте-Кристо», но вот таковы цифры.
Ну, сейчас скажут создатели об этом. Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». С вами генеральный директор компании «Амедиа» Александр Акопов, телевизионный критик российской газеты Юрий Богомолов, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, что за сериал вы сейчас смотрите, нам действительно интересно. И расскажите, что хорошего вы находите в главном герое этого сериала. 660-1055 пейджер, смс на номер +7 903 743 2801. Итак, Арина нам только что сообщила, что в отличие вот от «Не родись красивой», «Незабвенной», которая, я помню, шла достаточно ровно, хорошо и высоко и по России, и по стране, и по Москве, и по России, то Александр, вот видите, в Москве как-то холоднее принимает «Монте-Кристо», чем в России. Почему вы считаете, и вот я Юрий Александрович тоже спрошу, почему он так считает, так происходит?
Ну, честно говоря, для меня это загадка, потому что то, как делался «Монте-Кристо» и как он задумывался, в общем, этот проект относится к категории так называемых качественных продуктов. Мы собирались это сделать там на следующую ступеньку сложнее, чем мы делали это обычно. Ну, вот эти сложности, как правило, столичная публика различает быстрее. А, тем не менее, этого не произошло. Ценит, да. Ведь главная опасность этого проекта, помимо, в общем, общеизвестного сюжета, это уже первый, в общем, из таких длинных телевизионных романов, где главный герой – мужчина. И, собственно, именно в этом была первая опасность.
Я не подумала.
Я, кстати, тоже об этом не подумала.
Да, надо же.
Вот, это была самая главная опасность этого проекта, что прекрасно осознавал и канал, и мы это понимали.
А канал женский при этом первый?
Ну, все каналы женские. Тут таких мужских каналов у нас, в общем, нет, и не думаю, что они принципиально возможны.
Ну, как же АНТВ мужской?
Ну, ладно. Так чуть-чуть более мужской, чем другие.
Чем женские.
Но в любом случае там женщин больше, чем мужчин. Это так кажется, что мужские каналы, таких нет в природе.
То есть продукт просто сам женский, поэтому главный герой мужчина довольно...
Ну вот, видите, получается так, что по многим показателям для нас этот проект был рискованным, но, честно говоря, мы как раз ожидали обратной картины. Мы ожидали, что он там в столицах пойдет лучше, чем по стране. У меня нет прямой разгадки этого явления. Не знаю, я, как всегда... Когда мы запускаем какой-то новый проект, мне кажется, что кто-то там вот наверху решает, что и как в итоге посмотрит. Вот. Вот это что-то оттуда, я не знаю.
Я сейчас спрошу у Юрия Александровича, что он думает по этому поводу, но я сначала слушателям... Просто мне всегда жалко людей, которые вынуждены слушать программу, совершенно не представляя, о чем идет речь. Этот сериал «Монте-Кристо» рассказывает, я сейчас быстро очень постараюсь рассказать все 100 серий, которые вот уже прошли. Он рассказывает о том, как жили и дружили два друга, два товарища. Один друг предал другого друга, засадил его в тюрьму на 10 лет. И вокруг, вот, ну, не сам, конечно, не по своему желанию, папа заставил. И потом вот этот самый друг, которого посадили в тюрьму, выходит из нее, из марокканской, причем очень экзотической, не просто там тюрьма какая-то, а в Марокко он просидел в яме, в Зидане бы сейчас сказали, может быть, здесь, вот, на некоторых территориях Российской Федерации. Просидев там 10 лет, он приезжает, прибывает и вообще проникает в Москву и начинает всей этой семейке мстить. И я подчеркиваю, что очень узкий круг вот этих героев. Там интересно, что держится внимание телезрителя, несмотря на то, что у вас персонажи каждый день одни и те же. Их там, ну, десяток этих персонажей. Как это получается удержать внимание? Вот для меня загадка, потому
поэтому
что...
и держится, что их немного.
Да,
если
правда?
Если бы их было много, я думаю... публика терялась бы.
Нет, ну их очень немного. Нет. Если бы сосчитать дурнушку и сосчитать этих, то, конечно, раз в три меньше. Пожалуйста, Юрий Александрович, вот ваша версия, почему Москва не так холоднее принимает сериал, чем Россия?
Я думаю, что, скажем, сила этого сериала и значимость этого сериала, что он зацепил очень больную струну в нашем современном обществе, а именно социального... эмоционального, может быть, да, какого-то неравенства. И тогда возникает, вот что Монте-Кристо вообще дает как бы читателю, молодому, который только-только увлекается.
Так настоящий Монте-Кристо, вы имеете в виду?
Да, настоящий Монте-Кристо. Угу. Он дает вот эту радость реванша. Эмоционального, физического и так далее. Кстати, этим и связан и «Не родись красивой». Там ведь тоже был этот мотив социального неравенства, да, или общественного неравенства, корпоративного неравенства и так далее. И это все вот выплеснулось в этой дурнушке, которая стала, в конце концов, взяла над всеми верх. Вот. А здесь идет такое смакование. И вот чем держится этот сериал? Именно процесс. Поэтому здесь можно делать... таким длинным этот сериал, каким это ощущение будет сохраняться в нашей среде.
Ну так и почему же этот процесс менее интересен москвичам?
А тут очень тогда простой ответ. В Москве почвы для такого реванша меньше. В провинции, в России его больше. Там более, так сказать, угнетенным себя чувствует отдельно взятый человек. Там более как бы незащищенным он является. И ощущение несправедливости.
Угу.
И от этого там, естественно, больше, так сказать, какой-то градус интереса к ко всему этому. Значит, я думаю, что вообще сериалы, это уже общая черта, это когда вот, если создатели наткнутся на такой нервный узел, да, угу. нервную точку какого-то общественного явления, и тогда они могут бесконечно, практически долго тянуть этот сериал, а уж придумывать сюжетные повороты, коллизии, да, и так далее, это дело техники, тех мастеров, которые этим занимаются.
И как я понимаю, этот, найти этот узел, это вопрос случайности. То есть найти его просто запланированно, закономерно найти невозможно. Но то это просто методом тыка происходит.
Это еще интуитивно. Да. Иногда кажется, что массовый продукт это проблема рецептуры. Угу. Иногда кажется. А на самом деле это проблема вдохновения.
Давайте, Арин, пока вот пользуясь тем, что вы здесь, да. я хочу, чтобы мы об этом положительном герое немного больше поговорили, потому что вот у нас главный герой. В школьных сочинениях пишут, когда пишут об этом герое, считается, что школьник должен отразить его пользу для общества. Чем он хорош, чему он может научить поколение. Вот этот сегодняшний герой одного из самых популярных российских сериалов. Толк от него какой-то есть для воспитания молодежи, которая смотрит, кстати, очень в маленьком возрасте смотрит. Я свидетель, у меня у знакомых семья целая, смотрит от и до. Вот чему он может научить этот главный герой, который все, что делает, только и мстит?
Лена, вы знаете, у меня совсем другой взгляд на этот сериал. И вот я позволю себе небольшую такую полемику с Юрием Александровичем. Мне кажется, что в этом как раз сериале «Монте-Кристо» практически нет социальности. Это такая любовная мелодрама, приключенческая.
Ну, я говорю об эмоциональном.
Да, я понимаю, да. Но вот если в «Не родись красиво» действительно была некая социальность, она действительно была очень важна, вот этот бизнес-класс, средний класс, там это все была тема. Здесь нет.
Но теперь я уже не соглашусь. Да. Но там не просто социальность, там уголовщина просто в
нет,
этом.
Я говорю о своих да. ощущениях, угу. что там есть приключения, детектив, убийство, но социальности все-таки меньше, чем там в том же сериале «Не родись красиво» или в том же «Татьянином дне». Вот. Но я не знаю насчет положительного героя, насколько он положительный, это достаточно сомнительно, особенно для маленьких детей, когда черное и белое, тут, в общем-то, много достаточно сложных коллизий сериальных. Но вы знаете, я скажу вот еще совсем другую сторону вещь, у вас как раз, может быть, будет возможность это обсудить. Мне главной неудачей этого сериала, я скажу сначала о неудаче, как раз кажется именно сам герой главный и его возлюбленная, потому что и с точки зрения кастинга, и с точки зрения характеров, мне кажется, это самым слабым местом, а самым сильным местом этого сериала как раз, но это часто так бывает, мне кажется, отрицательный герой, блистательный герой Вениамина Смехова, на который, я просто считаю, держится весь сериал, и его сыне Максиме, которого играет, как мы теперь знаем, еще по «Ледниковому периоду», актер Дмитрий Миллер. Я бы никогда, наверное, не запомнила эту фамилию, если бы еще была не фанатом «Ледникового периода».
Ну, спасибо, что не «Газпрома».
Да. Ну, поэтому я запомнила фамилию героя. Вот. И мне кажется, что здесь, конечно, очень сложная была задача сценаристов, с одной стороны, и характеров. Почему я, собственно, еще и осталась на следующих там 60 сериях, потому что я думаю, боже мой, какие сложные психологические коллизии для ребенка, которому надо будет каким-то образом внушить, что папа, который мстит...
Только не для ребенка, телезрителя,
но
да, Арина? Вы сразу скажете, что
героя,
там...
Нет, для ребенка
просто
героя,
не все который... смотрели, сразу предупреждаю.
Да, там же есть мальчик, который, есть собственно, мальчик. Родился, не зная своего настоящего отца. Да. И ему надо за эти 60 серий внушить, что его отец, которого он считал раньше отцом, он плохой, он злой, а новый его отец, он благородный и прекрасный. И как это внушить людям, которые детям, в том числе, которые смотрят этот сериал, это очень серьезная, сложная задача для сценаристов. И вот, на мой взгляд, сейчас, конечно, как-то эта линия сюжетная выруливается, и в этом, в общем-то, интрига. Для меня, прежде всего, этот сериал любопытен тем, что здесь есть очень точные находки психологические, характера, взаимоотношений женщин и мужчин, отцов и детей, хотя натяжки, конечно, есть. И еще, пользуясь тем, что я скоро, видимо, выйду из вашего эфира, я не могу сказать, Саша, вашим коллегам, вашей компании, здесь, конечно, надо было очень тщательно иногда работать художником, постановщиком, и художником по костюмам, потому что когда герои в течение нескольких серий, даже лет, ходят в одной и той же одежде, это, конечно, заметно. И совсем недавно была очень смешная сцена.
Причем это жены богатых людей,
да,
что самое интересное.
Но, кстати, говорит, одеты они в основном очень приличные, со вкусом. Но иногда они ходят просто в одной и той же одежде. И когда я вижу, что главный герой собирается на встречу со своей возлюбленной, заключенной в темнице, там, психушке где-то он ее там держит фактически, в светлом костюме, это очень долго и пафосно показывают, как он одевает светлый костюм и галстук, а к ней в этот подвал приходит уже в полосатом темном костюме, совершенно в другом галстуке. Но у меня, как у внимательного зрителя, вызывает это вопрос. Но это вопрос уже к производителям, это нюансы. Но в целом здесь, конечно, психологический рисунок очень сильный, и серия, конечно, держит в напряжении. И мне кажется, что для детей, может быть, это даже сложный вот по восприятию сериал, там, где смотрят его семьями.
Смотрят.
Смотрят. Вот мне кажется, это сложно. Насколько вот, может быть, кстати, и в этом есть разница по восприятию там в Москве и в России, но, может быть, трудно сказать, в чем здесь вот история, но положительный герой, он здесь совершенно неоднозначно положительный.
Неоднозначно положительный. Что вы скажете, Александр, об этом герое? Вообще, можем мы его считать положительным героем или просто главный герой этого сериала?
Ну, вот, позитив, когда мы говорили, да, когда мы говорили о мотиве, о месте, да, ну, само по себе это вот явление, так скажем, да, это ощущение внутреннего человека, оно, конечно, носит такой нехороший оттенок, и возникают там классические вопросы, имеет ли он право моральное, несмотря на все, что с ним случилось. Вот, ну, важнее здесь другой мотив. Здесь важно то, что один человек сам по себе вступает в противоборство с силами, которые на момент, в общем, его возвращения в город гораздо сильнее его, и он практически один.
Причем они опасны для всего общества, не
да,
только
безусловно.
Для него лично. Да.
Вот, так что вот этот мотив важнее. Мотив «имею право или не имею права». Это мы обсуждаем на протяжении всей истории, а вот мотив найти в себе силу для того, чтобы противостоять чему-то, вот он, на мой взгляд, здесь главнее по самой истории. А дальше уже, ну, как бы вот моральный суд над этим человеком, ну, во-первых, он так или иначе происходит по самой истории, он сам себя судит, и окружающие, и так далее. Вот. Но вот гораздо важнее вот это. Мне кажется, в нашем обществе, ну, так скажем, по-прежнему люди не очень рассчитывают на свои собственные силы, в особенности в борьбе с какой-то серьезной несправедливостью. Здесь, правда, нашему герою помогает клад.
Клад, который
немножко.
Он нашел, сделал богатым,
да.
И на деньги можно
но
купить
даже
многое,
при,
в том
но
числе
при всем
и
этом,
возможность
при всем этом
мстить.
Есть непосредственная угроза ему, жизни и так далее. И вот он все-таки во имя справедливости один пытается что-то сделать. Вот это важнее, чем сам мотив мести как таковой.
Мы продолжим этот разговор после краткой сводки новостей. А я расскажу, что в 7 часов в программе «Время гостей» Виталий Портников пообсуждает со своими гостями на Украине, договорятся ли Россия и Украина о новой цене газа, как искать взаимопонимание. Но, может быть, они найдут это взаимопонимание хотя бы в эфире «Радио Свобода». Мы ждем вас после новостей.
Сегодня третий и последний день прощания с патриархом московским всея Руси Алексеем II. Завтра состоятся похороны. В храме Христа Спасителя, где установлен гроб с телом покойного, побывали уже десятки тысяч человек. У причала города Балтийска на сторожевом корабле «Неукротимый» произошел пожар. Погиб один из членов экипажа. Корабль готовился к выводу из боевого состава Балтийского флота. В городе Зверево Ростовской области уже госпитализирован еще один, уже второй участник бессрочной голодовки, объявленный на прошлой неделе шахтерами-пенсионерами. Акцию протеста продолжают сейчас 5 бывших шахтеров. Они требуют восстановления положенных им льгот. В Урус-Мартановском районе Чечни обстреляна колонна сотрудниками МВД, ранен военнослужащий. В Греции третий день продолжаются массовые беспорядки. Ряд левых организаций запланировали на сегодня митинги и демонстрации в городах страны. Группы протестующих заняли здания нескольких университетов. В Пакистане, возможно, арестован организатор недавнего террористического нападения на индийский город Мумбай. По неофициальным данным, Заки Ур Рехман Лахви был задержан вместе с другими боевиками в ходе спецоперации. На северо-западе Пакистана боевики напали на грузовой терминал, обслуживающий международные силы в Афганистане. По поступающим сообщениям, уничтожено около 50 контейнеров с грузами. Иран негативно отреагировал на заявление избранного президента США Барака Обамы о твердой прямой политике по отношению к иранским властям. Обама накануне отметил, что иранская ядерная программа неприемлема для его администрации, равно как и угроза Ирана в адрес Израиля. В американской военной тюрьме на базе в Гуантанамо начинаются предварительные слушания по делу Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации терактов в США в 2001 году. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. В этой программе мы смотрим, впрочем, телевизор, и конкретно мы смотрим сериал «Монте-Кристо», но говорим шире, потому что не каждый же смотрит сериал «Монте-Кристо». Есть же еще другие сериалы в природе. И у вас в гостях Александр Акопов, генеральный директор компании «А-Медиа», который производит этот сериал. Может, я сразу об этом не сказала, но это понятно по контексту. С нами телевизионный критик российской газеты Юрий Богомолов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Расскажите, какой сериал вы смотрите, нравится ли он вам, и что хорошего в главном герое этого сериала. Включаем в этой части программы телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода, смс ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Александр, знаете, если всерьез, действительно уже совсем всерьез думать над сериалом «Монте-Кристо», то, в общем, это сериал о полной импотентности государства. Потому что если бы этот главный герой не вернулся через 10 лет из своей тюрьмы и не начал этим людям все так же, вот как мы говорим, мстить, то это банда. А это настоящая банда, которая безнаказанно воровала детей, убивала людей. То есть хочет — убьет. Вот не нравится там психоаналитик. Пошли, убили, застрелили. Не хочет, хочет получить место на выборах номер один. Получает. Хочет, пользуясь этим местом, еще несколько там прибрать к рукам каких-то торговых точек, убив опять же каких-нибудь там владельцев. Делает это. Если бы не этот главный герой, эта банда, наверное, бы уже покрыла своей сетью всю страну, и я уж не знаю, что было бы дальше. Государство вмешалось только когда уже герой пришел из тюрьмы, разоблачил их, и то потому, что прокурор его друг личный. Если бы он не был его личным другом там с каких-то там студенческих лет, то и этого бы мы не получили в сериале. Никакой справедливости.
Что здесь страшного? Мы сейчас находимся в святилище либеральных ценностей, Радио Свобода. А что ж плохого в слабом государстве и сильном человеке, который в состоянии отстоять свое правое
что
дело?
Что плохого в слабом государстве,
ну, конечно,
которое не способно защитить человека?
Конечно.
Это хорошо, это
смотрите,
хорошее государство?
Ну, это мы сейчас говорим там, знаете, совсем сложно, архетипы, мифология и так далее. На этом построено все американское кино, да?
Да.
То есть человек один приходит и воюет против всех, кто... значит, делать что-то не так.
И вся билетристика на этом просто.
Да. И расчет на государство, которое защитит меня в моей конкретной ситуации, ну, кстати, на 150 миллионов человек нужно еще примерно 300 миллионов человек государства, чтобы каждого из нас 150 миллионов можно было бы защитить. Поэтому вся идея этой истории и многих других, слава богу, заключается в том, что человек все-таки должен быть в состоянии постоять за себя, тем более, если он молод, здоров, голова на плечах и так далее. Вот. А государство все-таки должно защищать тех, кто не может сам себя защитить. Это другая история.
Юрий Александрович, мы вас не спросили, вы сериал-то смотрите какой-то?
Я как раз вот, да простит мне, Саша, этот сериал смотрю так.
Я знаю, да, я поэтому и спрашиваю, какой вы смотрите, а вот, не так, а увлеченно.
А вот сейчас я, как бы, да, с интересом включился в сериал «Глухарь», который идет на НТВ. И я объясню, почему. Вот там все эти проблемы, вот, о которых
да.
мы говорили здесь, они еще более в концентрированной такой форме выражаются. Там главный герой, он капитан милиции, его замечательно совершенно играет артист Максим Аверин, он по-человечески очень положительный. А по должностному своему поведению он очень сомнительный. Это
а ведь... почему? Потому что он вынужден? По-другому нельзя на этой его работе?
Ну, может быть, и можно, но он все время, как бы, да, вот я думаю, что если бы нужен был образец преподавания правовой культуры, да, в наших охранительных органах, то он был бы самым отрицательным примером. Почему? Потому что, ну да, он все время сталкивается с правонарушениями, но клин правонарушений, он выбивает клином правонарушений в своей
корпорации. То есть это вечный спор Жеглова с Шараповым.
Снова, но это как бы здесь, в этом сериале, насколько я замечаю, отдаленное эхо. Потому что там, да, есть один стажер, который, как Шарапов, смотрит большими глазами на то, как капитан милиции, угу. Да, взяв подозреваемого, начинает кулаками из него выбивать какие-то нужные показания и признания. Вот. Но вместе с тем он очень справедлив. Он вне закона.
То есть он не бьет того, кто не виноват. Он бьет виноватого.
Секундочку. Он иногда бьет того, кого он считает виноватым, но не является тот еще виноватым.
Но он все равно оказывается в конечном счете наверняка виноватым.
Но ведь ситуация в мировом кино, да, и вообще, так сказать, в мировой культуре в том, что человек вот такого... такой, который смешивает в себе все это, он должен пройти через какую-то внутреннюю драму, потому что это ведь невозможно себя разделить на очень... Он очень любит маму, он очень с ней нежен, почти так же, как герой «Груз-200» со своей мамой.
Прости, Господи.
Здесь другая ситуация, но, во всяком случае, он действительно... Он отличный товарищ, друг, значит, все в нем этом есть. Совершенно человек невероятного обаяния, мужского, да, значит, и просто человеческого. Улыбка совершенно очаровательная и так далее. Все в нем есть. Но ему все время приходится вот, значит, попадать в какие-то нелепые в связи с этим ситуации. Они там, значит, заподозрили одного парня в том, что он является этим педофилом, настигли его у двери его квартиры, избили его, вошли в эту квартиру, еще раз избили, приковались наручниками и стали из него вышибать. Это оказался журналист, который занимается расследованием этой самой, значит, ситуации. Что делать им? Говорит, ну что, мы на 5 лет уже намотали себе, значит.
Себе.
Да, себе, да. На 5 лет намотали. Ну что, где водка? Есть водка, бутылка водки. Они все втроем надрались.
Он их простил.
Объяснились в любви друг к другу и подружились.
Чудесная история. Очень по-русски. Очень по-русски.
И вот положительный это герой или нет?
Да, да, для телезрителя да.
Да, конечно, конечно. Потому что он за справедливость, а справедливость все-таки выше закона.
И так, да, бывают издержки, конечно, в поисках. Татьяна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Это моя любимая передача. Но хочу вас огорчить, что я не смотрю никакие русские сериалы. Я смотрю хорошие американские фильмы после 12 часов ночи и канал «Культура». Дело в том, что меня раздражает, как играют наши актеры. И вот сегодняшние наши артисты и американские артисты сегодняшние, то есть сравнить их нельзя. Профессионалов... раз-два и обчелся у нас.
Но есть сериальные артисты и есть несериальные артисты. И в Америке, и у нас.
Я имею в виду даже американские сериалы. Интересно, как на мое мнение ответит ваш гость и вы.
Спасибо, Татьяна, очень интересно, потому что, действительно, мне тоже интересно, что вы скажете, потому что, вот, видите, только что сказала нам Марина, что эти главные герои – это такие бледные два пятна. Есть другой телевизионный критик, Слава Тарощина, который я тоже очень уважаю, как и Арину, которая не смотрит очень глубоко этот сериал «Монте-Кристо», но когда я ей звонила, она говорила, вот все, что ей нравится в этом сериале, это актер, исполняющий главную роль. Ей нравится этот герой. Были очень удачные попадания, мы до сих пор тоже вот признательны целый день сегодня выражаем о медиа за то, что из совершенно новых они вытащили людей, создали такие замечательные образы в этой дурнушке, никто не знал этих актеров, а они блистательно справились со своей работой. Как вы оцениваете качество сегодняшнего актерского мастерства? Правда ли, что оно несопоставимо с качеством профессиональных актеров, играющих для сериалов в сериалах на Западе? И как попасть с этим актером?
Нет, ну это совершенно... Что касается сравнения наших с американскими, и тем более там, не дай бог, сериалов с кино... В кино просто гораздо больше времени у режиссера для того, чтобы работать с актером, и сниматься в кино в 1000 раз проще, чем в сериале, поэтому у Брэда Питта нет никаких проблем.
Да, давайте мы сериал, с тамошним сериальным продуктом сравним.
Что касается тамошнего сериального продукта, да, то средний уровень актерской подготовки в Соединенных Штатах сегодня гораздо выше, чем у нас. Это связано прежде всего с тем, что просто актеров в Соединенных Штатах Америки в штуках в десятки раз больше, чем в России. Мы сталкиваемся с огромным дефицитом людей, во-первых. Во-вторых, подготовленных людей. Ситуация дефицита их ведет к депрофессионализации. Они очень плохо работают, это факт. Там не будем говорить о деталях. Кстати, вот в этом как раз проекте «Монте-Кристо» у нас есть серьезные вопросы к одному из исполнителей на эту тему.
Вот. А потом скажете, как?
Нет, не скажу. Не меньшая проблема с режиссерами и так далее. Кадровое состояние индустрии крайне плачевное, крайне тяжелое. Эта ситуация будет продолжаться еще десяток лет, я так думаю.
И кризис тут, наоборот, усугубил эту ситуацию.
Ну, кризис, с кризисом немножко полегчает, потому что если снимать будут меньше, то, наверное, там все-таки какая-то конкуренция временно среди этих
людей. А снимать будут меньше, поэтому отбор будет жестче.
Да, кризис санирует, как бы, эту профессию.
Вот. Но положение трагическое, и, в общем, я не вижу пока способов выхода из этого положения, потому что нам нужно просто в десятки раз больше подготовленных людей, а их не то, что нет подготовленных, и просто нет. И любой человек, который открывает рот минут 5 подряд, более-менее связано, называет себя актером, и дальше он уже в кино, телевизор, звезда и так далее. И это страшная ситуация, но мы будем с ней бороться. Наша компания этим занимается уже лет 5, производя как раз вот на гора новых звезд, и все каждый раз удивляются, где вы их взяли? Да сотни, тысячи талантливейших людей в стране. Их надо просто немножко чему-то научить и дать им возможность расти.
Но главное, чтобы было кому учить. Вот же тоже очень важно.
Это проблема.
Татьяна Ивановна из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот название «Монте-Кристо», да?
Да.
Я только из-за этого не стала смотреть. Почему? Потому что у меня сразу ассоциация «Граф Монте-Кристо». А сейчас вот на кухне у меня приемник, да, я слушаю, что... Думаю, какой же сюжет, интересно. И, мол, 10 лет сидел, потом вышел и стал мстить. Почему хотя бы не надо было называть «Монте-Кристо», понимаете?
Вот согласна с вами на 100%, потому что на самом-то деле, конечно, где ума не имеет, это никакого, только вот само то, что посидел в тюрьме, а потом мстит. А вообще-то абсолютно современная история. Никакого, никакого.
Ну, это бренд «Монте-Кристо».
Ну, вот у меня так получилось, ассоциация «Монте-Кристо», думаю, боже мой.
Александр, неожиданное, правда же, мнение, что наоборот человек это не привлекло, а оттолкнуло.
Была такая опасность тоже, но мы решили остановиться все-таки на этом названии. Поскольку, да, бренд, вы правы, это бренд. Такое очень, ну, как бы правильное обозначение человека, который возвращается и мстит. Это название уже в мировой литературе. Ну, такой архетип, на самом деле.
Новый русский Монте-Кристо. Да. Почему в пятницу пишут Майорова Первому каналу, которому вечное спасибо, понадобилось заменить закрытый показ на «Статского советника» и какой-то триллер? Значит, пятница, мы говорим о том, что это день, когда умер патриарх. После программы «Время» поставили фильм о нем. Потом сняли закрытый показ и поставили «Статского советника». Я, уважаемая Майорова, я задала этот вопрос в перерыве Арине. Она сказала, что потому что закрытый показ уже не вмещался, и вот «Статский советник» по формату больше подходил, по времени, не по формату, а по времени, продолжительности. Юрий Александрович считает, что, может быть, потому что закрытый показ был снят.
И потому, я думаю, еще.
Что он немножко базарный, да, что чуть-чуть.
Здесь как бы в этом формате люди очень много спорят, иногда обижают друг друга, иногда оскорбляют. Вот, и,
не к месту.
И поэтому решили, что в такой день, когда хоронит или когда
он умер, это
когда
день,
умер,
да,
такой человек, это не совсем совпадает.
Уже целый год я смотрю сериал по ТНТ «Счастливы вместе». Сериал смешной, можно расслабиться и посмеяться, и на час забыть все эти кризисы, которые происходят в России. Андрей пишет. Мы рады за Андрея. Это, по-моему, это хороший сериал. Я не знаю, конечно, я не смотрю.
Симпатичный.
Это чей?
это ТНТ.
Нет, ну я... Ага. Корнель Челищев пишет, что смотреть сериалы – это насиловать свои мозги. Но и обсуждать эти сериалы все равно, что наблюдать за процессом через замочную скважину. В принципе, это все вот так он обозначает. Смотреть на порочную жизнь про сериалов, в сериалах про буржуев противно до глубины души. Тоскую по высокохудожественным советским сериалам, пишет Постников.
Ну, есть такое дело, да. Это был еще один вопрос наш к Монте-Кристо, поскольку, да, вся эта история происходит внутри буржуев, среди которых есть хорошие буржуи, плохие буржуи. Ну, вот «Не родись красивой» нам как-то удалось, в общем, вывести некую такую прослойку
трудолюбивых. Там офисные, как бы.
Да, офисные трудолюбивые буржуи.
Офисные, но богатые. Офисные, но довольно-таки состоятельные.
Против которых особых возражений не было. А эти уж буржуи-буржуи такие совершенно.
А тут еще
и
проблема.
Причем, конечно, как вы точно сами заметили, главному герою понадобилось сначала найти, получить наследство для того, чтобы сражаться с этими буржуями. Потому что без денег против них вот нет.
Это правда.
Нет,
никуда. Да, но раз идет процесс обуржуазивания реальности и действительности, а он идет. Там можно сетовать на то, что медленно, или на то, что слишком быстро, и так далее, но он идет. И поэтому, естественно, возникает такая культура, и возникает потребность, и ответ на эти потребности вот в таких сериалах.
Я вообще удивляюсь, вот слушатель наш тоскует по советским сериалам, в то время как в советские-то времена, ну, по крайней мере, в новые российские, когда появились эти сериалы, мы как раз с удовольствием начинали с просмотра этих сериалов про буржуйскую жизнь. Все эти «Марианны», да, «Санта-Барбара», да, это все сериалы из жизни состоятельных семей. И очень как раз это нравилось,
да,
простому русскому человеку.
Это были состоятельные семьи. Это то же самое, что царь из народной
сказки. Но это же нравилось людям, они
хочу
посмотреть, как они там.
Хочу напомнить, что еще в дореволюционные времена у крестьянской публики, которая умела читать, большим успехом пользовались романы про жизнь, из жизни графов и графьев, а не про крестьян.
Ну, это так же, как сегодня пользуются спросом журналы, там, типа «Семь дней», ОК, там,
да, в которых вот жизнь этой тусовки с домами, с мебелью обозначена очень подробно.
И еще бы я хотел заметить, вот, Лен, с тем, что мы говорили о героях, да, как положительных. Вообще, вот надо принять во внимание, что герой – это ведь не столько образец для подражания, сколько художественный прием, который держит.
Понятно.
Вот.
Понятно.
И поэтому
я-то
очень либерально отношусь к тому, что персонаж, скажем, глухаря, он вот такой сложный, да, таким. Он не может, естественно, быть примером для молодых милиционеров, да, но...
Так сказать.
Но, тем не менее, дать представление очень острой и драматической форме о проблемах нравственных и внутренних, да, он дает. И в этом его положительный. То есть герой может быть и не положительным, но положительный эффект возможен.
Хорошо. Ну, напомню, что на волнах «Ради свободы»...
Остап Бендер совсем нехороший человек.
Но любимый. Но какой любимый.
Какая обаятельная.
Да, мы слушаем... То есть так, мы сегодня в программе «Час прессы» смотрим телевизор, обсуждаем сериалы, и главным образом «Монте-Кристо», потому что у него очень большой рейтинг, большая аудитория, и в конце концов мы с Ариной Бородиной его смотрим. Телефон прямого эфира 8 800 222 12 660 10 55 пейджер. Но я уже даже смс не объявляю, потому что очень много пейджер, нужно успеть прочитать. Так, и у нас в гостях Александр Акопов, генеральный директор компании «Амедиа», который производит этот сериал. С нами телевизионный критик российской газеты Юрий Богомолов. Пожалуйста, Лариса Дмитриевна, говорите.
Добрый день. К сожалению, я не видела «Монте-Кристо», но я вспоминаю великолепный, по-моему, антивоенный сериал американский «МЭШ», служба, чертова служба в госпитале «МЭШ». Потом вот буквально вчера кусочек посмотрела американского сериала 64-го года. Моя жена меня приворожила. Как раз где детям объясняется, что одни дети черненькие, другие беленькие. Вот как раз была потрясающая серия, как вот очень просто объясняется детям.
Спасибо.
Цвет кожи.
Спасибо.
И еще можно, да. Очаровательный комедийный был сериал испанский «Дежурная аптека».
А еще был замечательный сериал «Закон Лос-Анджелеса», который когда-то демонстрировался по РЕН-ТВ, по-моему.
А вот у нас мужчина в эфире из Москвы, Валерий. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа.
А правда, что, Валерий, вот когда главный герой мужчина в такой в мелодраме, это может оттолкнуть
женскую... Нет, это не имеет никакого значения. Хорошо. Это ошибочный точка зрения. Дело все в том, что я хотел бы поздравить господина Акопова, который, выполняя задание партии правительства, довел таких интеллектуалов, как Рыковцева
и Бородина.
Богомолов и Бородина.
Богомолова не довел, не довел Богомолова.
На полном серьезе обсуждают.
Валерий, Богомолова не довел. Его довела другая производящая компания, Глухарем, как я понимаю.
Я готов нести ответственность и за это.
И за нас несет. Валерий, вы сами смотрите хорошо. Про нас мы поняли, что довели нас. Вы сами не смотрите.
Вам и Богомолову уже не оправдаться. Я выдерживаю в этих сериалах не более 5 минут. Нижайший эстетический уровень, отвратительная постановка, жуткий сценарий. Я предлагаю господину Акопову сделать вот что. Он, конечно, правильно понимает, что качество низкое, но ему не справится. Там у вас ведь жуткая коррупционная система. Если вы от нее не избавитесь, то вам не избавиться от плохих актеров, плохих сценаристов, плохих режиссеров.
А как им избавиться от жуткой коррупционной системы?
А в чем коррупционная?
Да, и в чем?
Каким путем? Революционным путем. Революционным. Это блатная, продажная система, и там будут играть вот эти вот девочки, вот эти вот мальчики.
Откуда вы знаете?
Да это просто видно.
Да. Понятно.
Для Валерий, этого нужно обладать элементарной интуицией.
Вот, я так радовалась, что мужчина позвонил, который смотрит сериалы, но... А он вот нас обругать опять звонит. Валерий, что вы там замолчали? Ну, ладно.
Ну, хорошо.
Да, хорошо. Я читаю просто дальше.
У нас тоже.
У нас очень много пейджера просто дальше. По-моему, телесериалы как вороны. Самые некрасивые из птиц. Это Илья. Вот так вот. Добрый пишет. Мой герой, как правило, побывал с заданиями во всех горячих точках планеты. Он участник нескольких войн и обязательно чеченской. Борется с несправедливостью и обязательно побеждает. Такой, как Александр Дедюшка и Александр Песков. Это, видимо,
Песков.
Ну, Песков.
Да, это...
Дедюшка-то я знаю, что это актер, да, который погибший.
Да, это сериал действительно...
Два сейчас идет, как называется-то? Два. Да, Албанец-2.
Албанец-2, он уже, по-моему, прошел. Закончился. Это тоже...
4 ноября.
Это тоже сериал из такой же, так сказать, подоплекой. Значит, вот человек находится в осаде. Угу. В осаде, и государство ему тут мало чем помогает.
Вот какое интересное сообщение пришло. Здравствуйте, не смотрю и не собираюсь смотреть никаких сериалов, так как дорожу своим временем, а мои главные герои на ТВ — Савик Шустер, Леонид Парфенов и Андрей Аршавин. Андрей, поселок Красная Горбатка. Вопрос, когда выключили телевизор в поселке Красная Горбатка? Потому что Савик Шустер — это очень-очень давний герой телевизионных экранов. Леонид Парфенов появляется там совсем редко, а Андрей Аршавин с 1 января, когда уйдет из «Зенита», вообще исчезнет, видимо,
значит, там
из
ждут,
матча. Ну, там ждут, да.
Может,
Андрей.
Украина принимает.
Понятно. Простите, можно признаться, что действительно подсели на Монте-Кристо, пишут наши слушатели. И риторически, по-видимому, вопрос, почему во всех сериалах иногда пару минут смотрим, действия никогда не происходят зимой. Все герои, независимо от статуса, с малолетства ездят только на иномарках. Общественный транспорт вообще отсутствует. Я помню, как ваша Виктория в «Дурнушке» прорывалась в троллейбус, не зная, как работает вот этот вот рога, этот контролер. И все живут либо в особняках, либо в пентхаузах. Многоквартирные дома не присутствуют, пишет майор.
Ну, это не совсем так. На самом деле они присутствуют.
А главное, это как бы и не важно. Это ведь приметы другого времени. Скажем, в первых сериях «Улицы разбитых фонарей» мы видели, как эти милиционеры ездили в разбитых УАЗиках. Да, и, значит, каких-то существовали в комнатах.
Мы другой тип.
Обшарпанных.
Это другой тип. Это милицейский сериал. А мы говорим вот об этих мелодрамах. Ведь,
ну, смотрите, положение...
Там тот же процесс. Угу. Посмотрите, даже вот возьмем это «Тайны следствия», да, с Анной Ковальчук в главной роли. И обратите внимание, как ее, так сказать, благосостояние росло по мере того, как, значит, не потому, что она стала больше получать зарплату, работая следователем районной прокуратуры, а всего лишь потому, нашли мотивировку, она вышла замуж за бизнесмена. Ну, и работу не бросила.
Если мы сейчас выйдем на улицу, я думаю, что первый автомобиль «Жигули» мы встретим, ну, через 10 иномарок.
Да.
Это Москва, конечно. Но факт, что мы там пытаемся чуть-чуть там дальше, чуть-чуть немножко жизнь продвинуть вперед или опередить, или как-то так сделать вид, что она чуть-чуть лучше, чем есть на самом деле. Я вам скажу, потому что нас интересуют действительно вот эти люди. Вот не те, которые новые русские, а вот их дети уже, которые уже сегодня довольно взрослые люди. Это вот такие следующие русские. Вот это, в принципе, началось там в «Не родись красивой». И, ну, лично для меня там было самое интересное, это взаимоотношение вот ее родителей с Катей, да, потому что для многих людей вот старшего возраста пришествие Кати вот в эту компанию, это был мир, вход в этот мир вот каких-то стеклянных офисов и какая-то жизнь, которая там живет. Это все чем-то напоминает немножко и советское НИИ из рязановского фильма, которому мы совершенно откровенно пытались следовать, да, «Служебный роман». Но, с другой стороны, это вот те следующие русские. Они не участвовали в борьбе с коммунизмом уже, и там папы, мамы там каким-то образом или богатые, или просто нормальные люди. И вот они следующие.
И тут еще важная деталь, что современные зрители не очень, насколько я знаю, вот Саша опровергнет или подтвердит, не очень хотят смотреть сегодняшние зарубежные сериалы.
Да, абсолютно, потому что фактически они их не смотрят, они смотрят...
Ну, потому что их уже не показывают.
Не, они показывают их, потому что не... Они,
где бразильские сериалы? Где они? Куда нас... Почему нас лишили бразильского мыла?
Их не показывают, потому что их не хотят смотреть.
Их никто не хочет смотреть. Так. Смотрят из зарубежного сегодня только то, что действительно продвинуто хоть как-то в художественном смысле, в драматургическом, там, ну, вот какие-то там... Я не знаю, там «Секс в большом городе», какая-то нового чуть-чуть типа героиня, вот оно там как-то работает.
А мне просто кажется, что выгоднее покупать телеканалам российские сериалы, чем
нет,
вот эти
выгоднее
зарубежные.
Как раз покупать зарубежные.
Все-таки выгоднее.
Дешевле, конечно.
Выгоднее зарубежные.
Ну, значит, нужно давать работу своему производителю.
Не нужно. Это делается только потому, что зритель этого требует.
Не хотят бразильского больше.
Да, это все говорят эксперты по этому поводу.
Ладно, Борис Миронович из Москвы, будете ругаться, нет?
Ругаться я не буду.
Давайте говорите тогда мирно.
Не нравится. Знаете что, неужели фантазии не хватило? Мне 80 лет уже, пошел 81-й. Дело вот в чем. Я как увидел первый же «Монте-Кристо», название сериала. Ну, думаю, интересно, что это, будут брать с французского что-то или наше что-то. И вдруг начинается французский фильм. Ну, разве так можно? Но самое главное, значит, все начинают повторять. И тюрьму, и море, и выплыв, и так дальше.
Спасибо.
И еще, подождите, и еще взяли, значит, действует он только потому, что этот герой, потому что нашел вот этот клад.
Да.
Ну что же это за фантазия? Как русские сказки. Никто ничего не зарабатывает.
Нет, Борис Мирович, да-да, все понятно. Он не совсем нашел, это ему в наследство досталось. Он должен был просто определить место, где лежит это наследство. Ну, сказка, да, всегда сериал сказки. Сколько, вот сейчас все, что я успеваю, это прочитать несколько смс. Все. Я не смотрю никаких современных сериалов, а только советские. Любимый главный герой Павел Андреевич Кольцов с его знаменитым. И все-таки, Владимир Зиновьевич, последнее слово будет не за вами. Яков так пишет. Слабое государство, мечта вашего гостя-либерала, не может защитить ни сильных, которых единицы, ни слабых, которых 99%. Что толку в таком государстве, это Оксана Андреевна. По-моему, у вас неверное представление о провинции. Скорее, город противопоставляет себя отдельно взятому человеку и мстит ему за собственную безликость. Борис из Миасса. Так... Вот, знаете, я быстренько читаю так, про Монте-Кристо. Мне кажется, порочна сама идея самосуда. Все люди разные, равенства быть не может в принципе. Один прекрасный хозяин-руководитель, другой прекрасный исполнитель, третий лентяй. Сериалы, подобные графу Монте-Кристо, своего рода школа мести, а месть – порочное чувство, опасное для государства. Так написала Наталья Михайловна из Москвы. Завершаем программу «Час пресс».
Спасибо.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».